Глава 11. Крыло Скоробеев. Хозяева мертвых, сирич-некроманты, живут точно собаки, безродные псы, нарушающие законы шестерых, приступающие через чужие жизни, наделяющие жизнью то, что уже мертво. Они против мира, что есть у нас благодаря великим волшебникам, и желают лишь хаоса и власти. И юг захвачен ими. Их цель — превратить единое королевство в кладбище и повелевать костями. Они не помогают людям, не имеют сострадания, не ощущают любовь и никогда не сомневаются в том, что делают. Нет более мерзких существ, чем они. Почтенный Даус, профессор Каренского университета, 125 год до начала катаклизма. Она находилась в маленьком ромбовидном дворике, окруженном со всех сторон высокими стенами. За спиной была решетка, которую Кария закрыла, стоило лишь девушке войти на территорию крыла Скоробеев. Через 30 шагов двор заканчивался проемом, ведущим к... Впрочем, Шерон не знала, куда он ведет, и не спешила проверять. Прежде чем бросать в море камень и тревожить Уин, стоит подготовить гарпун. Одна из ее игральных костей, точно собака, сторожила проем. Другая не отставала от девушки, каталась за ней, словно привязанная, чем, наверное, будоражила зрителей. А зрители присутствовали. Шерон знала, что на стенах находятся солдаты, и они, возможно, вместе с дамами, что ее сюда привели, наблюдают за каждым движением указывающей. Ее жизнь оказалась предопределена с самого рождения. Как и большинство женщин Немада, она должна была растить детей, прясть шерсть, ездить на осенние ярмарки, чинить сети, приводить дом в порядок к долгим темным зимам и ждать мужа, ушедшего на промысел в море. Девочка готовилась к этому. Ее готовили. Мать, пока не ушла на ту сторону, оставив с отцом. И он тоже старался. Нашел Аушу, тогда еще совсем не старую и здоровую, согласившуюся заботиться о ребенке. Но все изменилось, когда в Шерон проснулся Дар, и за ней пришел Йозеф. Она научилась писать, читать, и благодаря книгам узнала о целом мире. Учитель рассказал о правилах, что действуют ночью, и о том, как войти в дом с синими фонарями и выйти из него живой. А еще он тренировал ее память, заставлял заучивать целыми страницами порой совершенно странные и абсолютно ненужные вещи, которые потом не раз и не два спасали ей жизнь во время ночных дежурств на пустых, увитых дождем улицах Немада. Теперь Шерон была как никогда благодарна наставнику за все его старания, за то, что в ней жил опыт указывающих, накопленный и бережно сохраненный поколениями, существовавшими до нее. Сейчас она держала в уме сложную схему, одну из тех странных вещей, что когда-то Йозеф убедил ее запомнить. «Это важно», — сказал он, заваривая горький девисил и рассеянно помешивая ложкой в котелке, поглядывая, как девочка-подросток склонила голову над старой, пожелтевшей бумагой.
«Клара сказала, что столь сложные конструкции не использовались на летосе уже сотни лет. Мы ловим заблудившихся не позднее 3-4 дней с момента их появления. Обычно раньше. А это? Это же для тех, кто существует в мире живых долгие годы».
«Клара», — вздохнул старик, — «вечно она портит молодежь тем, что изучать некоторые вещи не надо, потому что они не пригодятся. Ты уже входила в дома с синим огнем, Шерон, и должна понимать, что не всегда все получается так, как задумано. Зимой, когда дороги закрыты, на дальних фермах может случиться что угодно, и мы обычно узнаем об этом к поздней весне. Пока людям везет, но следует учитывать и плохой исход. Даже если этот опыт не пригодится тебе, возможно, он спасет жизнь тому, кто станет твоим учеником. Так что смотри внимательно, а потом зарисуй».
«А если я допущу ошибку?»
Она знала, что Йозеф не терпит, когда она ошибалась.
«Если так случится, ты нарисуешь ее еще раз. И еще, пока не запомнишь».
И девочка запомнила, хотя для этого потребовалось почти 5 месяцев. Но даже сейчас,
спустя годы, Шэрон прекрасно знала, что следует делать. Заходя в клетку со львом, как назвал это место Ярел, она потребовала дать ей гвозди и молоток. Теперь у нее был целый холщовый мешок с гвоздями, которые во многих местах проткнули ткань, торчали из нее, напоминая странного уродливого ежа. Девушка вбивала их в землю, между мелких потрескавшихся плиток, которыми был выложен двор. Ей даже не понадобилось натягивать нитки, размечать территорию на квадраты, чтобы не ошибиться с правильным переносом схемы в реальный мир. На глазомер Шэрон никогда не жаловалась и соблюдала все нужные расстояния между маяками. Ей понадобился час времени и 749 гвоздей, чтобы завершить работу. Достав стилус из сумки, девушка коснулась начальной точки всей сложной конструкции, и металл отозвался тихим звоном. Но едва он стих, гостья герцога разочарованно нахмурилась. Она ошиблась. Пришлось вытащить и забить гвоздь снова, чуть глубже и левее прежнего места. Теперь звук не пропал. Металл продолжал издавать его, словно поющий без устали соловей. Она ударила стилусом по следующему, третьему, четвертому, двадцатому, сотому, пока весь двор не заполнила сложная мелодия, точно кто-то провел ловкими пальцами по множеству струн, которые продолжали рождать мелодию даже после того, как музыкант ушел. Слабее, громче, слабее, громче. Металлическое дыхание, пульсация стального сердца, множество сотканных в единое целое. Ее беспокоило то, что она узнала от коривцев. 9 погибших от зубов заблудившегося. Вместе с ним 10. Прорва. Она никогда не сталкивалась с таким количеством. Заблудившиеся умны, умнее волков. Они могут прятаться, выжидать, отступать и искать возможность напасть в самый неожиданный момент, порой из засады. Единственное, что играет ей на руку, они никогда не действуют сообща, в стае. Если только не окажутся рядом, тогда бросятся на нее одновременно. Сейчас больше всего ее заботило время. Слишком долгий срок прошел. Здесь, скрытые от чужих глаз, никем не потревоженные, они могли сильно измениться. Вне всякого сомнения, ей придется столкнуться не только с обычными заблудившимися, но и теми, кто успел подвергнуться перерождению.
«Ну, приступим»,
— выпрямляясь, сказала костям девушка, и те оказались возле ее ног, готовые следовать, защищать и помогать своей хозяйке. Казалось, что это место заброшено столько же веков, сколько и Талорис. Все растения в саду погибли, бассейны пересохли, их частично засыпало песком после накрывавшего город Ирифи. Песка было так много, что он проник в коридоры и комнаты, ссыпался с перил и ступеней, скрывал бурые пятна крови, но не мог обмануть Шэрон, которая чувствовала смерть, случившуюся здесь. Люди умирали страшно. Их раздирали волчьими зубами, и холодок их страданий щекотал ей позвоночник, заставляя кожу покрываться мурашками. Она старалась не думать, что эти мурашки и этот холодок вызывают в ней странное удовольствие, словно она наслаждалась чужой гибелью. Именно от подобного предостерегал Мильвио. Толстый слой белой пыли лежал на мебели, покрывал разбросанные свитки, упавшие бутылки, порванные занавеси, выбитые, лежащие на полу двери, ступени, расколотые цветочные горшки. На стенах осталась копоть от давних пожаров из-за перевернутых курительниц. Кое-где огонь поглотил целые залы вместе с мебелью, одна лестница, прогорев, обвалилась, отрезав подъем на третий этаж. Зато уцелели витражи, и солнце, проникая через них, насыщало безрадостное место хоть какими-то красками. Крыло скарабеев больше напоминало крепость в сердце дворца, отрезанную от основной части отвесными гладкими стенами, решетками, опорными башнями и мостами, сейчас разведенными. Ни один из заблудившихся никогда бы отсюда не выбрался, если, конечно, не отрастил крылья. 3 пятиэтажных здания, соединенных между собой крытыми переходами, дворы, колодцы, странные тупики, площадки для уединения в маленьких беседках, павильоны со стеклянными потолками и... никого из живых. Она знала об опасности, но все равно не рассчитывала на столь теплый прием. 12 заблудившихся меньше, чем за час. Один из них едва не разорвал ей горло, упав с потолочных балок на плечи. Она убила его. Ребенка, которого, по словам проклятого Ирелла, здесь быть не должно. Шэрон поверила ему и теперь понимала, что все ее расчеты оказались неверны. Та сторона влияет на детей иначе, чем на взрослых. А эти дети, в свою очередь, влияют на других мертвых. Они точно дрожжи, вызывающие перерождение, ускоряющие его и заставляющие таких созданий впадать в глубокую спячку, порой на долгие годы, до тех пор, пока не появится нечто новое, куда более опасное, чем просто тварь с волчьими зубами. Йозеф учил ее, что если случится нечто подобное, ребенка следует отправлять на ту сторону самым последним, иначе все те, кто дремлют, пробудятся мгновенно. Но у нее не оставалось выбора, и, сбросив его со спины, Шэрон окутала маленькое тельце белым светом, отправляя на ту сторону. Плечи горели от глубоких царапин, а девушка бежала вперед как можно дальше от места, где убило это существо, слыша, как нечто большое ломает стену, ворочается и пытается выбраться из своей берлоги. Шэрон обманули. Легко и без малейших сомнений. Назвали куда меньшую цифру погибших, не упомянули детей. Заблудившихся не 10 и даже не 15. Она чувствовала их, выходящих из спячки, во всех зданиях, на всех этажах. 20, а может и 30. 9 чудовищ или 30 для жителей Небесного замка, да и для многих в Эльвите, подобные мелочи недостойны внимания, если рисковать придется не им. Указывающая подумала, что слишком доверяет словам людей по старой привычке, хотя Лавиане предупреждала ее, и предупреждала не раз, что на материке иные законы и правила, иное отношение, казалось бы, к понятным и верным вещам. Уроженец Летоса знает, что его ложь указывающей может стоить ей жизни, если она войдет в дом, где скрываются заблудившиеся, не догадываясь, что там ждет. И он никогда не солжет, стараясь защитить и спасти ее, как она спасает его и его дом. Новым же друзьям совершенно все равно, что с ней случится. По сути, если называть вещи своими именами, Шэрон отправили на смерть, руководствуясь лишь равнодушным расчетом. Получится убить мертвых — замечательно. А нет, так одним погибшим больше, одним меньше, никто не станет по ней плакать. Возможности любого указывающего не беспредельны. В Немаде долгие годы никто одновременно не сталкивался больше, чем с 4 заблудившимися. Она же убила уже 12 и чувствовала слабую тянущую боль в позвоночнике. Силы заканчивались, а те, кто жил в крыле скоробеев, нет. Ей следовало уйти и отдохнуть, но Шэрон от чего-то не сомневалась, что когда она вернется назад, решетка окажется заперта, а слова «яс» останутся лишь словами. Не в правилах Шэрон было отступать. Пускай сейчас она испытывала страх перед неизбежной неудачей, Йозеф учил ее иному — никогда не бросать работу и доводить дело до конца. Этим она и собиралась заняться. Указывающая перестанет уважать себя, придаст доверие учителя, если попытается все бросить. То, что пробудилось, сейчас шло по ее следу, с трудом протискиваясь в тесном пространстве, высекая из камней пыль острыми плечами и гребнистой головой, и нагнала ее в зале, полном зеркал и пыли. Дробитель костей. Он сильно отличался от того, с которым девушка сражалась в день, когда познакомилась с Тео и Лавиани. Там была переходная форма, молодая особь. Здесь же на нее вылетело матерое чудовище, а подобных она читала лишь в книгах. Слишком крупный, с вытянутым лошадиным черепом, в котором едва угадывались человеческие черты, массивными плечами и широкими ладонями, раскалывающими одним ударом мраморные плиты. И снова Шэрон поняла, что ей лгали. Подобное перерождение занимало не 4 года, гораздо дольше, больше десятилетия. Но им проще было соврать, чем признать правду, не дав ей возможности подготовиться к встрече со столь опасным противником. Для своих габаритов чудовище двигалось на удивление проворно и быстро. Указывающая тут же отступила в дальний коридор, свистом заставляя кости не лезть в прямую схватку, отойти, чтобы они не тратили ее силы в бою. Дробитель бросился следом, буквально ввинчиваясь в слишком узкое для него помещение. Шэрон, развернувшись, швырнула в него белым светом, но тот стек с бронированного корпуса точно вода, затрещал молниями по полу и растаял. В принципе, она этого и ожидала. То, что подходило против заблудившегося, не было достаточным для измененных. Однако она все равно атаковала еще, видя, что на этот раз сорвавшийся с руки свет бледный и совершенно слабый. Ее дар стремительно истощался. Девушка юркнула в ближайшую дверь, пробежала через зал, оказалась в следующем, из которого лестница вела на третий этаж. Спустилась по ней, прыгая сразу через несколько ступеней, а над ней грохотало и гремело, пока дробитель крушил стены в тщетной попытке добраться до человека.